Вы слушаете программу «Мастера».
Сегодня программа «Мастера» представляет вам драматурга, писателя, актера Дмитрия Минченко. Совсем недавно в театре «Школа современной пьесы» с большим успехом прошла его премьера «Танго на линии выстрела». Об этом и многом другом пойдет речь в программе «Мастера». Ведущая Диана Берлин.
Программа «Мастера».
Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые слушатели. Это программа «Мастера». У микрофона Диана Берлин. Сегодня у меня замечательный гость, которого я очень давно и нежно люблю. И я рада вам об этом сообщить. Драматург, артист, создатель такого жанра, которого, по-моему, не было еще. Мы сейчас об этом поговорим. Драма в исполнении одного артиста. Вы понимаете, что это такое? Я думаю, что найдутся такие наши слушатели, которые побывали на его спектаклях. Дмитрий Минченок. Здравствуйте.
Диана,
здравствуйте.
Спасибо.
Здравствуйте, дорогой. Я очень рада. Прошли годы. Вы, как человек талантливый, не могли стоять на одном месте. Я так понимаю. Я помню тоже уже довольно давно в театре эстрады ваш спектакль, героиней которого была Марлен Дитрих. Вот давайте с этого начнем.
Это был уникальный случай. Мне позвонил Геннадий Викторович Хазанов. Тогда он сказал: «Здравствуйте, я Гена Хазанов». Потом он все-таки стал Геннадием Викторовичем,
ну,
и
да,
стал моим другом.
Угу.
И сказал: «Я слышал, что у вас есть пьеса для одной актрисы». Я сказал: «Для одной нету, ее окружают потомки». Но актриса действительно легендарная. А он сказал: «Тогда приходите ко мне». И с этого началась история с театром эстрады, потому что на самом деле до этого эту пьесу хотел поставить Юрий Петрович Любимов.
То есть так вы стали артистом?
Ну, я закончил ГИТИС, но я-то закончил ГИТИС как театральный исследователь. Да, театровед.
Театровед, да.
И посещал режиссерские курсы Марка Анатольевича. Но это...
Марка Анатольевича?
Захарова.
Захарова.
У меня все это росло само, во мне. Я же как бы считал, что образовывать надо себя самому, никто не даст. Мой любимый учитель Юрий Сергеевич Рыбаков говорил: «Митя, ты правильно делаешь, что ты не ходишь. Образовывать себе надо самому».
Конечно.
Добролюбов, говорил он, Белинский.
Угу.
Помни, 19 век. Я учился, надо брать себя в свои руки.
Что вам дал ГИТИС?
А ГИТИС мне дал счастье друзей, прежде всего, как я потом понял. И друзей, прежде всего, с моими педагогами. Борис Николаевич Любимов, прежде всего, Юрий Сергеевич Рыбаков, мой мастер. Это бесконечное сердце. Он был главным редактором журнала «Советский экран». Потом театр возглавлял. Он возглавлял все, и он учил меня, как общаться с властью. Он учил меня, как общаться с ударами судьбы. Он всегда ходил только в галстуке. Я никогда его не носил. Но потом мои друзья там пришли. Вот у меня появился друг Гриша Заславский. Теперь он ректор Григорий Анатольевич Заславский.
Да, да.
И он всегда мне напоминает, что я театровед. Я ему говорю: «Гриша, я драматург, я исполнитель». Просто на актерский в 90-х годах было глупо поступать. И я поступил на...
Ага.
Но прежде всего, что мне дал ГИТИС на самом деле? Он дал любовь и боль, и счастье всей моей жизни. Он дал мне встречу с Олей Дубинской. Олей Дубинской, которая училась.
Вы там встретились?
Да, мы встретились там. Она оказалась девочкой из самых верхов. И через 3 года мы поженились. Это, наверное, самое большое счастье в моей жизни. Она мама моего ребенка, и она всегда с нами.
А как драматургия, это уже все вытекало из Марлен Дитрих? Правильно я понимаю?
Все. Дело в том, что я написал Марлен Дитрих за 3 дня. Не стало Давида Мануиловича Дубинского. И это была такая первая потеря в моей жизни. Я не знал вообще, как справляться с тем, что твой мир рушится пополам. Потому что боль, которая исходила от Оли, так переполняла меня, что я сел от ужаса и написал комедию. Тиночка, я не знаю, как так получается. Я написал ее ровно за 3 дня.
Обратного.
Она вылилась из меня. История про женщину, которая просыпается у себя в квартире и не помнит, кто она такая. И начинает спрашивать у окружающего его мира, у предметов, у единственной служанки, которая у нее дома, а кто она такая, это тоже говорит, что она ее не знает. И потом женщина путем долгих логических путей приходит к тому, что она непростая. Потом она догадывается, что она звезда, потом она находит энциклопедии с выморонами везде только одной какой-то фамилии, потом догадывается косвенным образом, что она кинозвезда, и приходит к мысли, что она Марлен Дитрих. В этот момент приходит почтальон, молодой мальчик, которого она влюбляется, и вдруг она верит, что как женщина она может себя возродить заново, исправить все свои ошибки, которые она узнала, и убежать с ним. И когда она собирается с ним убежать, вдруг тот же почтальон приносит газету, где на первых полосах всей черный портрет его ночной гостьи, и там написано: «Сегодня она умерла». Он говорит: «Как же вы умерли? выложили. Вот же вы сидите передо мной живая, а газеты, как всегда, ошиблись, пишите опровержение. И когда в этот момент все полны торжества, вдруг прибегает эта служанка и говорит: она тебя обманывает, она, оказывается, двойник. Это было еще задолго до всех историй про двойников. Просто я говорю вам, как работает мой мозг. Вот невероятный переворот. Оказалось, что это соседка Марлен Дитрих, которая на самом деле жила с ней в Париже, и которую она подкупила. Она была более молодой, но очень похожа на Марлен Дитрих. Чтобы она выходила на балкон и позволяла себя фотографировать журналистам. И вот эта женщина вдруг в какой-то момент решила, что она никакой не двойник, что она есть та звезда. И вот про эту трагедию и победу над собой, как человек может переродиться из скромного ничего в большого героя, я писал. И это пленило Геннадия Викторовича, и это была первая гениальная роль Лены Морозовой. Ну, а дальше наши пути уже разошлись.
Дальше.
После этого я никому был не нужен, потому что не успех, ничего. Это, по-моему, самое страшное, что есть у человека. Успех, особенно когда у меня были плакаты электронные возле Манежной площади. Я получил, кажется, впервые в жизни уколы от всех критиков, каких только можно. Ну, не от всех, конечно. От своих, кто был рядышком с Гитиса. И я после этого ушел в огонек, стал спасаться в написании рассказов. Опубликовал книжку рассказов «47 историй любви», где сочинял и придумывал рассказы о великих людях, ну, которых я знал лично, но по-другому что-то допридумывал. А потом был огромный перерыв, хотя было большое счастье работы с Леной Греминой в театре «Док» небольшой.
Как получилось, что вы на сцене один?
Ведь первый раз я поступал в театральный в городе Минске, мне было 15 лет. Знаменитый режиссер-создатель в августе 43-го, он мне сказал, что «Дима, тебе надо идти в актерский». Но я считал, что актерство – это самое глупое занятие на Земле. Я мечтал всегда писать пьесы. Я в 4 года построил из пластилина театр и играл только в театр. Карты были моими действующими лицами, или я мастерил в своем волшебном городе Витебске игрушки из актеров из бабушкиных шерстяных этих клубков, ниток. Да, раньше же еще вязали, потом я больше не видел, чтобы кто-то вязал. И играл с ними. И в какой-то момент, читая на репетиции Ольги Борисовны Барнетт и Евдокии Алексеевны Германовой, что я на самом деле вижу, Олег Павлович сказал: «Дима, а ты не пробовал играть? У тебя сейчас получается вернее, чем у этих двух гениальных актрис», сказал Олег Павлович. «Они просто читают чужое и не могут понять еще расстановку соотношений, логику событий, психологических превращений в душе».
Но запомнил это.
Да, но запомнил. И потом совершенно неожиданно я, когда выходил на сцену, включался или рассказывал о чем-то. Я забывал о том, где я, что я. Меня несло, как будто в моей голове включался датчик, и кто-то за меня что-то говорил. Я всего лишь транслировал. Но когда это заканчивалось, выступление, я никогда не помнил, что, о чем я говорил, и не мог этого повторить. Потому что я впадал в другое состояние. Мне казалось, что это то, о чем было написано по методу апостола Павла, когда вдруг неграмотные рыбаки, а им говорит сын создателя: «Идите, у вас сам язык за вас заговорит, причем на всех языках». Мне показалось это настолько точно, потому что с детства вообще-то меня окружали. Я читал Тору в детстве, и то на идыше, то на русском. Бабушка вообще со мной говорила на трех языках. Я думал, что это все русский. Идыш, польский, русский и немецкий. А я думал, что это все русский. Когда я, кстати, приехал поступать в ГИТИС, они меня спросили на актерский: «Мальчик, а ты на каком языке говоришь?» Я сказал: «На русском». Они говорят: «Мы половину слов не понимаем». А я только потом узнал, что часть немецких слов, которые бабушка со мной говорила, это ее концлагерь в Маутхаузене.
Вы знаете, это отдельный рассказ. Я когда услышала это, конечно, страшная история. Дима, ну вот как вы первый раз вышли на сцену в качестве актера?
Это был юбилей журнала «История». Лена Кузьменко попросила меня рассказать про Пьяццолу. Я пришел. Я сыграл историю Пьяццолы вместе с замечательным оркестром молодых музыкантов, там Сережа Поспелов на скрипке. И вдруг ко мне подходит мужчина, которого я знаю, но я не могу вспомнить, кто он, и говорит: «А вы ведь народный артист. Почему я вас не знаю?» Он говорит: «Я профессионал, я хочу вас снять в своем фильме». Я смотрю на него, Лена Кузьменко меня толкает в бок и говорит: «Это же Ираклий Кверикадзе». Он думал, что я только драматический артист, что я не имею вообще... Ну, то есть я произношу чью-то пьесу, я играю в чьей-то роли, и Ираклий, гениальный Ираклий, первый сказал: «Дима, ну тебе надо выступать». Это вот было 8 лет назад.
Спасибо ему.
Да, он мне тогда же это и сказал. И я с той поры стал выходить, выходить, выходить. Вершина этого была в розовом платье в МХАТе, когда меня пригласил Эдуард Бояков играть только драматическую роль, только быть актером вместе с Ирой Линд. С тобой, Золотухина, моей волшебной Ирой Линд, с которой я видел тогда, когда приходил к Юрию Петровичу. Знаете, жизнь все время что-то всех связывает. Я сейчас про то, что вдруг я понял, про то, что мне всегда говорил Юрский Сергей, а я встречался с ним у Игоря Ивановича Виноградова, это был главный редактор журнала «Континент». Я был маленький, вот такой, это было в одно время, когда мы с вами подружились.
Вот смотрите, Табаков,
да.
Чеховский театр, да. МХАТ, у вас замечательный партнер, вы же не играли с Бузовой?
Нет.
Вы не играли с Бузовой,
я бы,
да?
Я, честно говоря, я бы не смог.
Может быть, там у вас бы была оплата больше?
Вот насчет этого, возможно,
вот.
Была бы.
Но дело не в этом. Короче, это вас миновало, и вы это миновали.
Абсолютно.
И все. И это прекрасно.
Да.
Дальше. Расскажите мне о вашем моноспектакле «Танго».
Вот тут вот уже наступило как бы мое торжество как исполнителя и актера.
Угу.
Мы сыграли его 3 раза в МХАТе, потом...
Он называется страшно, я не
да,
до конца...
«Танго на линии выстрела».
Да.
То есть все воспринимают танец как нечто жизнеутверждающее. А я подумал, а что если во время танго партнерша, которая находится в руках партнера, в конце танца погибает, ведь это... Танец про любовь, а любовь иногда способна убивать. Из этого родилась абсолютно детективная, триллерная история. Я ее не буду сейчас рассказывать, но в руках партнера погибает партнерша в конце танго. Естественно, кто ее держал последний, тот и убил, но это логично. Но оказывается, это не так. Вот это является завязкой моей истории про танго на линии выстрела, которую сейчас хотят ставить в Питере. И премьера ее будет в театре «Школа современной пьесы».
Рухельгауза.
У Иосифа. Леонидовича Рахельгауза. Я страшно боюсь, потому что это театр, очень важный для меня, великий режиссер, прекрасная труппа. Приглашаю всех, и вас, Диана, дорогая.
Да, но это один из самых вообще посещаемых театров.
Да, это один из самых
конечно,
посещаемых
конечно.
Театров. Там, да, одни имена, кто там работает, Татьяна Васильева.
Да там все.
Да там все.
А музыка будет? Само танго будет?
Волшебный квартет Страдивариан. Ребята, которые из музыки Вивальди могут перейти...
Куда угодно.
Куда угодно. Ага. Александр Барклянский создал, руководитель, скрипач. Гениальный. Их всего 4, это квартет. Они играют живьем, живая музыка. И 4 чемпиона мира по танго, настоящие аргентинцы. Их должны привести на мой спектакль. Вот волшебная Жанна Крылова, это сценограф нашего спектакля, должна это сделать. Это самая большая радостная встреча в моей жизни, когда человек влюбленный в танго. Она посол танго в Москве. Она просто постоянно говорит, где может. Она рассказывает об этом. Она... помогла мне со сценографией, она создала костюмы все для этого спектакля. И вот с ее помощью, я надеюсь, мы привезем «Тангерос» и 2 комических актера, ученики Евдокии Алексеевны Германовой. То есть его банда...
И молодые?
Человек. Да. Им по 18, там, по 22 года. Они люди, которые выходят и смешат одним своим движением. Я влюблен в них. Это Даниэла Исакович и Денис Макеев. Это вот самое важное, угу. Когда ты можешь открывать молодые таланты.
А скажите, а вы-то танго танцуете?
Сказать честно, я танцевал с большой моделью куклы. То есть у меня в спектакле деревянная кукла изображает.
Так.
Но она мягкая немного, там угу. Немного есть поролона, чтобы ее руки меня обвивали. И я танцевал так, как я представлял танго. Жанна посмотрела на меня, Крылова, как я это делал. Говорит, Дима, ты танцуешь танго? Ну, это какое-то другое танго. Короче, сейчас 2 раза в неделю я хожу к чемпионке Европы по танго Ане Гудына, и она учит меня танцевать танго.
Ух ты, Диан, вот это да.
Это самое волшебное, что может делать с тобой сердце. Вот в Адорнос есть такой клуб танго, который Жанна создала. Я прихожу каждый день. Ну, не каждый день, но я стараюсь прийти сколько можно. Я удрученный, я поникший, я не хочу туда идти вообще. Ну, то есть в этот момент что-то случилось. И вдруг я туда выхожу, у меня за плечами крылья. Я мечтаю согреть весь мир, я мечтаю его обнять. И это делает со мной музыка Жанна Крылова, Адорнос и
А может быть, просто танго само. Вы знаете, это вот просто как Ричард Гир. Вы в том самом знаменитом фильме, правда же? Ну вот вы мне дальше еще расскажите. У вас же наверняка есть какие-то мысли, задумки. И вот знаете, что меня поразило? Вот вы рассказали о своем, ну так скажем, пути, да? Ведь каждый раз, когда вы что-то начинали, вы не знали, каков будет финал. Положительный. Или вам скажут, молодой человек, до свидания. И вы все равно шли, и был успех, грандиозный успех. Причем люди, к которым вы обращались, они же наверху нашего театра. И я в ужасе, что они уходят от нас. И это ничем уже нельзя заменить. Уход Олега Павловича – это все. И тем не менее вы все равно идете. И я знаю, что у вас еще новые планы. И опять это что-то другое. Вот что меня поражает. Драма, комедия, танго, которая играет свою отдельную роль в спектакле, и вы вместе с этим, и для того, чтобы был успех, вы идете учиться танцевать танго. Что же еще?
Вы не поверите, сейчас будет мне казаться, что я говорю про другого человека. Сейчас в издательстве «Молодая гвардия» вышел мой роман-биография про Исаака Дунаевского, который называется «Красный Моцарт».
Вот чего я ждала.
Его выдвинули на большую книгу. Для меня это настолько большое, важное и событие. Но только выдвинули, это еще ничего не значит.
Она... Нет, это не важно.
Да,
но была шикарная презентация. И был сам Максим Дунаевский. Замечательный, изумительный. Я его очень люблю. Долгие годы, и дай бог, чтобы он писал. Вот. Но если он пришел, значит, он прочитал книгу, и его там все удовлетворило, правильно?
Но это не просто. Максим мне честно сказал: Дима, я сначала начал читать твою книгу, думая просто узнать какие-то факты про своего отца, потому что ты этим занимался всю жизнь, а я действительно с 97-го года официально являюсь биографом Исаака Дунаевского, потому что я единственный, кто стал копать в силу своего личного детства вот все те мелодии, которые пела моя бабушка, потом мои папа и мама частично уже пели. И я хотел понять, в чем был их секрет. И стал заниматься, и в 2001 году вышел мой первый издание. Биография Исаака Дунаевского, затем вышла в 2006 еще одна, и вот сейчас итоговая, но должна еще выйти в Питере в издательстве «Лимбус Пресс» у Ольги Тублиной.
Еще одна?
Новая совершенно биография Исаака, совершенно по-другому.
Ваша?
Вот, моя же. И вот Максим начал читать просто ради фактов, и вдруг сказал: Дим, я остановился, забыл, что я ищу факты, и просто стал читать это как литературу. Ты же большой писатель. Я сказал: Максим, дорогой, спасибо за слова, я не знаю, как реагировать на такие. Он говорит: продолжай, у тебя получается...
Ну, вы просто сейчас интонацию даже Максима передаете.
Да? Ты романтик. Я никогда не знал, что это. А для меня, наверное, самое главное – это 60-е годы, которые мне в генах передались от мамы с папой. Их юность, их взгляд на окружающее. И я хочу сейчас сделать из этого «Красного Моцарта» своего драматическую постановку из своего романа, чтобы рассказать о том, как люди могут превращаться в романтиков, из циников становиться романтиками.
И наоборот.
Да, к сожалению, уже происходит чаще всего наоборот.
Ну, хорошо. Вы знаете, что я не поняла? Как это может быть? Одна биография в двух интерпретациях. Как вы будете здесь, в Москве, в «Молодой гвардии», там, в Питере? Это что? Это будет тот же Исакович?
Диана, вы гениально спросили. Вы чувствуете самое главное. Я вдруг понял, что в Москве-то вышел один портрет, а для Петрограда, для Питера, где начинал Исаак,
да.
Как?
Угу.
Славный гений.
Да.
Исаак Осипович, это другой. И я на самом деле для Ольги Тублиной, я страшно задерживаю сроки, но я ей звоню, это «Лимбус Пресс» издательство. Оля, дорогая, ой, простите меня,
издатель.
Прошу, пользуюсь возможностью. Оля, извините меня за задержку, Ольга, уважаемая, но я, получается, создаю вдруг совершенно другой взгляд на композитора гениального, только потому, что описываю его ленинградскую жизнь.
Ага, а и она все, другая.
Что... Она была совершенно другая. И я только потом понял, что в Москве это один портрет в издательстве «Молодой гвардия», а в «Лимбусе» будет другой.
А Максим знает об этом?
Да, Максим ждет этого. Он говорит: слушай, я не знаю уж, как можно про папу сказать двумя разными голосами.
Да.
Вот он ответ. Я говорю: просто я говорю другим голосом. Не потому, что я что-то в себе изменяю, я просто поменял позицию, взгляд, точку, угол зрения, посмотрел на Исаака по-другому, как на человека-спасителя, который сейчас, в наше довольно сложное время, может дать нам всем энергию ответа, энергию света и ответ на вопросы, как нам жить сейчас, где черпать энергию. Потому что для меня главное...
А где?
А во внутренней вере, в обращении к своим корням, в случайно оброненных словах твоей бабушки любимой или дедушки, или их прикосновений к тебе, в которых вдруг ты обретаешь тот якорь, который тебя удержит от того, чтобы тебя унесло, и тот воздушный шар, те крылья, которые тебя вознесут наверх, ты сможешь взглянуть на ситуацию сверху. Поверьте, только любовь твоих мамы и папы, твоих родных, кто сейчас, детей, может дать тебе якорь и четкий взгляд. Спасая их, ты обретаешь ответы на все вопросы. Просто представь себе, что тебе нужно сделать для их счастья или спасение. Самое ужасное – это жить в таком нейтральном, пассивном состоянии, просто обороняясь от ударов судьбы. а когда она наступает, уже страшно и поздно. Поэтому я вдруг понял после ухода Оли, я заговорил другим голосом, я стал писать по-другому. Она перед своей трагической гибелью мне сказала: «Митюша, тебе надо выступать, ты должен выступать на сцене». Я не поверил. И как будто она принесла великую жертву, как будто в самом деле что-то исполнилось. Она со мной, она мне помогает. И после этого я стал жить так, как не жил раньше. Я стараюсь меньше врать, я стараюсь говорить, что я чувствую на самом деле. Я перестал бояться критики. Пусть они говорят обо мне, что хотят. Я говорю свою правду, за которую отдала жизнь самый главный человек в моей жизни. И если мы можем отдать свою жизнь за что-то самое главное, но не в жизнь, а за наши принципы, тогда мы становимся людьми. Вот это я понял. Это я хочу, и об этом я пишу. Это будет у меня в новом Исааке. И хочу, чтобы мы с дочерью так жили. Мы вдвоем, и больше у нас вообще никого нет. У меня ушли из жизни папа и мама. Так получилось, что нет, почти нет родственников, только один мой родной брат. А и все. И ты ощущаешь, мне мать иной раз говорит: «Доченька, папа, если тебя не будет, я же одна останусь на белом свете». И вот это ощущение... Я тут же переселяюсь в ее вселенную. Мы же все в какой-то момент остаемся одни. А вот здесь уже либо Гена, либо бабушка, которая прошла концлагерь с папой на немецкий. Они мне дают силу. Я вдруг понимаю, как стоя на краю, где огненная пропасть, а над головой черные тучи, вдруг можно найти в себе крылья. Я их хочу дать другим, я хочу научить этому рецепту. И не важно, что будет в мою третью секунду. Важно, чтобы в момент своей второй секунды, даже если она предпоследняя, я был с ощущениями крыльев. Но это дар, величайшая награда. Я хочу это найти и хочу этим делиться.
Спасибо вам огромное, Дима. Вы даже себе не представляете, какую радость вы мне сегодня подарили. Во-первых, я всегда ощущаю надежду колоссальную, когда вот мой герой, который сидит напротив, это ваше поколение, представитель вашего поколения. И когда я слышу все то, что я слышала от вас произнесенное, конечно, еще можно пожить. Я понимаю, что невозможно в наше эфирное время вместить все, что я хотела бы у вас спросить и услышать от вас. Но есть только одна тема. Давайте мы немножко приоткроем. Вы совершенно замечательно говорили о бабушке. Это отдельная история, и мне не хочется ее комкать. Я думаю, что когда настанет время показать это большому количеству зрителю, вы перед этим обязательно ко мне придете. Но вот буквально, если можно, расскажите, как вам, молодому человеку, пришла в голову мысль сегодня обратиться к тем событиям и сделать так, как вы это сделали, не впрямую, а как-то вот по-минчоновски.
Однажды я понял, что война это совсем не 70 лет назад закончилась, что меня воспитала война. Каким образом? Когда я вдруг понял, что папин страх генетически перед собаками живет во мне, перед большими бельгийскими овчарками. Я никогда не знал, почему я с детства боюсь собак. У меня маленькие таксочки. Вот я когда видел бельгийскую овчарку, я часто их видел и в Витебске, потом в Москве цепенял, пока не узнал, что мой папа с 3 до 6 лет воспитывался в концлагере Маутхаузен под Веной в одном, это же система лагерей, в одном из 41 или 42 лагерей смерти вместе с моей бабушкой Евгенией Дмитриевной Базылюк. И то, что она со мной говорила по-немецки, это ее воспоминания о том, как с ней говорили охранники. А мой папа смотрел на звезды, которые падали, и говорил: «Я никогда не помнил такого красивого Рождества». Я потом спросил, что значит такого красивого Рождества? Он говорит: «Ну, представь, 4 года. 4 года мальчик всегда ищет сказку и счастье. Оказывается, вдруг какой-то день зимой с неба начинали падать звезды». А что это было? А это, оказывается, перед налетом американских бомбардировщиков, которые должны были бомбить немецкие военные заводы, они пролетали из самолета, их же американские, которые посыпали все алюминиевой фольгой километры площади, чтобы только немецкие локаторы не смогли увидеть бомбардировщиков и их сбить. Это я ребенком
стоял. А для ребенка?
Это были падающие с неба звезды, предрекающие приход волхвов. И вот в этот момент я понял, что я должен рассказать о своей войне, о том, как 42-го по 45-й моя бабушка воевала, прошла эту войну, но в концлагере под Веной, в лагере смерти, Маутхаузен. Она мне успела перед смертью рассказать то, что не рассказывала даже своему папе.
Все-таки успела,
она
да?
мне год рассказывала, она лежала уже прикована к постели, она выбрала именно меня. Сейчас в моей памяти это все всплыло, и это вдруг стало моим долгом, а точнее, моей настоятельной задачей, потребностью. Я должен рассказать. Это будет мое личное окончание войны. Про то, как выжил мой папа, как выжила моя бабушка, и а про то, как выживают вообще люди, если в них бьется сердце, и даже тогда, когда перестает биться. И это моя задача сейчас номер один передо мной.
Спасибо вам огромное. Я, конечно, вам желаю еще одного успеха и еще много-много-много успехов. Спасибо.
Спасибо вам. Для меня счастье и честь разговаривать с вами.
Сегодняшний наш гость был драматург, актер, человек, который так потрясающе ощущает время, не только то, в котором он живет, настоящее время, а то, которое прожили его предки. И дай бог, чтобы мы с вами смогли увидеть этот спектакль обязательно. Ну, у нас есть надежда,
да? Я верю в это, что в ШСП, всё. Школа современной пьесы, или хотя бы меня кто-то услышит из худруков, и они захотят это поставить, потому что это антивоенный спектакль. И если им интересуются все другие, конечно. Почему никто в Москве об этом не хочет говорить? Вот это меня удивляет. И я хочу сказать, что, дорогие худруки, я готов прийти, я готов сделать и поставить. Просто предоставьте мне эту возможность.
Будет такая возможность. Обязательно будет. Спасибо вам большое. Дмитрий Менчонок был сегодня у нас. Ищите по афише, смотрите. Вы получите ответы на очень-очень многие вопросы. Спасибо. Мы прощаемся с вами на одну недельку. Будем здоровы.
Программа «Мастера».